Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илуксте,
Даугавпилс,
Индра,
Резекне,
Карсело,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели Латгальской студии Ивета Чиганы. В Украине идет четвертый год войны. За это время сотни тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свою страну и искать новое место жительства в других странах, в том числе и в Латвии. Сказать, сколько беженцев сейчас живут в нашей стране, трудно, поскольку, пожив у нас, многие уезжают кто-то дальше в Европу, кто-то возвращается на родину. Главное для переселенцев – найти работу. А если еще по специальности, то это еще один большой плюс. В больницах Даугавпилса и Резекне работают более 20 медиков из Украины. Чтобы получить работу и продолжать практиковать, врачи должны освоить европейскую систему здравоохранения, параллельно учить латышский язык. Сегодня гость латгальской студии – врач Андрей Козлов, терапевт из города Олешки Херсонской области. Сейчас город по-прежнему находится на оккупированной территории. С самого юга Украины Андрея Козлова с семьей бежать заставила война.
Когда мы попали в оккупацию, война началась 22 февраля, а мы выехали в августе. Почему так поздно выехали? Потому что я работал тоже доктором в Олешках. У нас одна единственная больница осталась в Олешках, и мы все это время оказывали помощь. И как-то, для всех нас это был такой шок. Мы не могли в это поверить, даже уже когда мы буквально с первого дня оказались в оккупации, но мы не могли поверить, что такое может с нами случиться, тем более думали, что здравый смысл возобладает, потому что это люди, которые с нами разговаривают на таком же самом языке, с которыми можно беседовать. То есть абсолютно и думали, вот какое-то недоразумение, тем более, что радости от ихнего прихода население не испытывало абсолютно. То есть, я не видел такого, чтобы люди бежали, обнимали, наоборот, все были в шоке. Большая часть населения настроена были против этого, и в лицо им это говорили. Но, к сожалению, как-то оно все затягивалось, и улучшения не было, было только хуже с каждым днем. И учитывая, что у меня двое детей, то, может быть, если бы не было детей, то я бы и остался работать доктором в Олешках. Но учитывая, что у меня двое детей, и с каждым днем становилось все страшнее и страшнее, то мы приняли такое решение выехать. Хотя для нас это был полнейший шок. Почему? Потому что мы ехали в неизвестность. У нас, к сожалению, родных нигде нету, ни за границей, а в Россию. Но после того, что они сделали, грубо говоря, я больше всего беспокоился за своих детей. Просто, как сказать, пропаганда работает. И я понимаю, что мама с папой все рассказывают детям, правда. Но я просто представляю, как мои дети пошли в школу, как бы им там рассказывали, какие мы хорошие, какие мы замечательные, как мы защищаем русских людей в Украине. Для меня это было просто неприемлемо. То есть мы просто ехали неизвестно куда, а как мы попали в Латвию, это удивительная история произошла. Как началась война, буквально с 3-4 дня, постоянно люди выезжали, это очень страшно, потому что на твоих глазах с каждым днем город пустеет и пустеет, грубо говоря, с города уходит жизнь. У меня семья, мои дети, моя жена, до августа месяца, они даже боялись выйти из квартиры. То есть они фактически все это время просидели дома, то есть там жена только иногда выходила, там рядом у нас был магазин, а так они настолько все боялись, что сидели дома. У нас куча соседей выехала раньше нас, и моей жене соседка оставила ключи, чтобы она присматривала за квартиру. И она периодически с ней созванивалась, а потом она как-то звонит, как-то моя квартира, моя жена говорит, мы будем тоже выезжать, кому отдать ключи? А она же говорит, а куда вы будете выезжать? Жена говорит, не знаем, но только не в России. Она говорит, а у меня есть женщина в Латвии знакомая. Я у нее спрошу, если она разрешит, я дам ее номер телефона. И вот потом она перезвонила, отзвонилась, дала номер телефона этой знакомой, и спасибо ей, этой светлой женщине. Ну, она нас так всю дорогу и ждала, и вела. И мы, когда приехали, были настолько уставшие, настолько это. И эта женщина нас и разместила у себя, и благодаря ей я тут стал доктором. Вот она буквально на следующий день. Мы двумя машинами ехали. Я доктор, еще один доктор с соседнего города, хирург. И она нас обоих взяла за руки и отвела в больницу. И там, как было у нас, ну, интервью, собеседование. И после этого мы потихоньку-потихоньку начали работать.
Сейчас, после 3 лет войны, Андрей Козлов уже осознал, что кроется под словом «война». А в начале полномасштабного нападения России на Украину доминировало чувство страха и неверия в происходящее.
Это был страх, потому что ты понимаешь, что когда человек, образно так, это дурак, ничего не боится. А когда человек что-то знает, что-то читает, он понимает, что война, любая война, под каким бы ее предлогом не преподносили, это в первую очередь смерть, кровь, голод, насилие, и все были просто в шоке. Я войну встретил на работе, то есть война началась рано утром, но как-то до нас она докатилась к часам 8-9, когда мы впервые услышали, как летают ракеты, как где-то что-то взрывается. К нам уже с 9-10 часов начали свозить первых раненых. И буквально, ну, в этот же день мы начали видеть уже первые последствия войны.
Андрей Козлов с горечью и грустью говорит о том, что знает о своих Олежках, городе на оккупированной Россией территории.
Очень грустно. Ну, у нас вообще, как сказать, Херсонская область – это райское место. Может, это не самая богатая область в плане финансов, а в плане природы. Но это я просто всем рассказываю, что это просто настолько благодатная область. У нас есть в области все. Днепр, у нас красивейшие плавни. У нас Олежка, это на другой стороне Днепра, напротив Херсона. У нас искусственно посаженный огромный красивейший сосновый лес. У нас в Олежках единственная пустыня, Олежковская пустыня в Европе. У нас два моря рядом, Черное и Азовское. До Черного моря от Олежек это машиной 45 минут, до Азовского моря 3 часа. Красивейшая природа, все, и, к сожалению, то, что сейчас сделали, это настолько, ну, просто сердце обливается кровью, потому что мой город на 30 тысяч населения, его фактически, ну, не то, что стерли с лица, а от города, наверное, осталось 30% целых каких-то зданий. У нас в городе было 4 школы, у нас в городе 4-5 садиков. Ни одной целой школы не осталось, ни одного садика тоже целого не осталось. Больница, к удивлению, уцелела, и наш город, ну, пострадал тоже очень сильно. Наверное, один из тех городов, которые наиболее, ну, я не могу сказать наиболее, но, по крайней мере, наш город очень сильно пострадал от наводнения Каховской ГЭС.
А что с вашим домом, знаете ли вы?
У нас квартирный пятиэтажка. На окраине города, ближе всего к лесу, у нас там 4-5 пятиэтажек. Ну, на данный момент моя пятиэтажка, наверное, единственная, которая не пострадала еще, потому что фактически все высотные здания, все пятиэтажки, девятиэтажки, они фактически уже везде. Ну, это жутко просто. Ну, постоянно, с периодической, как прилетает, прилетает и прилетает, мародерят, заселяются россияне, начинают с крыш запускать эти дроны, и, естественно, туда прилетает. Но пока еще целое, ну, не знаю, как оно
что
будет дальше.
Что там внутри, не знаете?
Пока еще целое, потому что все-таки как-то связь мы поддерживаем. Но сейчас для меня самое жуткое и самое страшное в этой войне, что сейчас ты это можешь все увидеть, потому что раньше не было ни телефонов, ни видео. Сейчас каждый может это заснять, прислать. Даже сейчас, то есть, грубо говоря, и такие проблемы со связью, то есть люди там в Олешках остаются. Я вообще удивляюсь, как люди остаются, потому что без света, без газа люди живут уже больше года, ну, в таких жутких условиях. И все равно какая-то минимальная связь есть.
Доктор с семьей вот уже 2 года живет в Резекне. Сейчас Андрей Козлов признает, что уже опять привыкает к мирной жизни, к дому, к работе.
Когда приехали, ну, как-то мы почувствовали себя, что это спокойно, это тут мир. Когда мы увидели людей, ну, это просто для меня было счастье, потому что после наших Олешек, когда реально... Я никогда не радовался так людям. Вот как только началась война, я понял какое-то счастье, когда ты выходишь на улицу, а на улице мирная жизнь. Ездят машины, когда ходят люди, когда ходят дети.
Ну, как вас приняли тут в Резекненской больнице?
Ну, мы очень благодарны. Я, во-первых, очень благодарен и Латвии. Я очень благодарен этой женщине. Я очень благодарен нашей больнице. Ну, фактически, самое главное, что я себя чувствую востребованным, что есть работа, что я не, ну, не иждивенец какой-то, что, слава Богу, я работаю, слава Богу, я сейчас обеспечиваю свою семью, слава Богу, мне помогли, и я очень благодарен этому.
Ну, а интеграция, то, что вы, например, не знаете языка или что-то такое?
Ну, как сказать, тяжело, но мы учимся. То есть мы учимся. Конечно, я считаю, что сейчас очень много помогает интернет. Ну, потому что как начали работать, сразу пришлось вести документацию на латышском языке, постоянно окунуться в этот мир латышского языка. Да, мы всегда чувствовали поддержку, я очень благодарен фактически всем на всех этапах, потому что не только больнице, и своему коллективу, и людям, простым людям, которые, ну, вот как-то не было у нас проблем, то есть все тепло принимали, и адаптация, ну, то есть мы чувствовали какую-то, ну, не то, что поддержку прямо, но чувствовали, что как, ну, помогают нам, то есть и адаптироваться помогали мои коллеги.
Работа медика ответственна и требует постоянного профессионального совершенствования. И сравнивая с ситуацией в Украине, доктор признает, что если бы не война, медицина в Украине тоже была бы поднята на новый уровень. Реформы только начались, но все перечеркнуло нападение России на Украину.
Больница была поменьше, чем тут. Почему? Потому что мы считались уже последнее время, как провели вот буквально за несколько лет до войны была проведена реформа, что мы уже как пригород Херсона, потому что мы фактически на одной стороне Днепра Херсон, Антоновский мост, а на другой стороне Олешки. То есть это очень рядом было, и мы уже считались как пригород Херсона, и, грубо говоря, все большие больницы были в Херсоне. То есть
ну, а тут как вот эта система, как работает, как-то похоже вообще вот эта медицинская
очень,
система?
Очень интересно. Я очень многому чему тут научился. И все ж таки латвийская медицина, она уже часть европейской медицины. То есть она интегрирована в европейскую медицину. И мы еще до сих пор разгребаемся с наследием советской медицины. То есть у нас, к сожалению, в Украине мы получили, ну как страны Балтии, намного раньше интегрировались в Европейский Союз, и медицина тоже стала частью европейской медицины. И я вижу, что довольно-таки высокий стандарт подняла вот это вот, подтянула всю медицинскую отрасль. У нас как наследие советской медицины, мы очень долго времени барахтались в этом все. Вот у нас фактически за 2 года перед войной пошла реформа медицины, и очень такая серьезная реформа медицины. И я так, когда сюда приехал, я понял, что вот, ну вот, планировали сделать как в Европе. Но, к сожалению, это все с войной. Не знаю, как сейчас, ну, туго, потому что когда идет война, это не до реформы, то есть они просто сейчас. Но мы начали чувствовать эти изменения реально, потому что до этой реформы моя зарплата, вот я с докторами беседовал, говорю, а как у вас, те, кто постарше меня? А тут тоже есть такие доктора. И беседовал, я им рассказываю, вот у нас вот такая медицина. Они говорят, доктор, у нас тоже была такая медицина, там лет, я уже не помню, но, говорит, лет 15 тому назад, вот все, что ты рассказываешь, говорит, у нас то же самое было. Но я так смотрю, что вот за вот эти 10-15 лет, то есть медицина Латвии, она сейчас на том уровне, на каком есть, а мы только, у нас началась реформа, но, к сожалению, война это все перечеркнула, хотя реформа планировалась так, то же самое, идеи были как в Европе, то есть такое же самое финансирование, разделение, у нас появились за 2 года перед войной, то были участковые доктора, это появились семейные доктора, и для них сделали очень хорошие условия работы. И я последние 2 года перед войной еще совмещал как семейный доктор. Я только пошел из-за того, что для семейных докторов создали очень комфортные условия. Начали реформу семейной медицины. За год перед войной реформа дошла и до нашей вторички. Но это же не так все быстро делает. До стационарной медицинской помощи. Но, к сожалению, мы только-только начали, и началась война. Вот так вот.
Доктор считает, что им с коллегой, с которым вместе приехали из Украины, работать в Латвии нелегко, но также нелегко было бы и в любой другой стране. Нелегко адаптироваться и детям.
Когда вам говорят, что нам тут легко работать, нет, потому что это приходится работать еще больше, потому что надо учить латышский язык, надо постоянно чему-то новому учиться, но когда ты это хочешь, то ты все делаешь, потому что надо это делать. И он тоже работает, ему понравилось. И он уже не хочет о Германии. Первые полгода он все ж таки как-то они все сомневались. Сейчас, я так думаю, что он доволен, и он работает, и ему тоже нравится.
Но вы тоже никуда больше не... дальше в Европу там.
Дальше в Европу, самое главное, чтобы была работа. Пока есть работа, это самое... для меня это самое главное, что есть работа, что я работаю, что я востребованный, что я лечу, что я не чувствую себя иждивенцем, что это для меня самое главное. И я благодаря этому и свою семью могу содержать. Так что... Я никуда не планирую, учить латышский язык, а там, как вам сказать, к сожалению, война, украинцев кого-то сломала, кого-то сделала сильнее. Почему? Потому что это как начать, к сожалению, я никогда не думал, что в моем возрасте вот так вот придется много начинать, фактически с нуля, потому что, к сожалению, многие остались без дома. Как я всем говорю, то, что у меня было, я машину собрал и приехал. Все. Больше у меня, к сожалению, нету ничего. Как-то так.
Ваши дети тут, учатся или что? Чувствуют себя?
У меня 2 детей. Мальчик, девочка. Мальчику сын младший. То есть ему в этом году будет 10 лет, а моей дочке будет 15 лет. Им тоже тяжело, но сыну как-то, он у меня такой, живой мальчик, то есть очень такой, есть интроверт и есть экстраверт, он больше такой, как экстраверт. Он, к счастью, ему тяжело, я считаю, что ему еще тяжелее пришлось, чем моей дочке, хотя в плане психологии, наверное, дочке тяжелее пришлось, потому что он должен был идти в первый класс, как началось со следующего года, то есть с сентября он должен был идти в первый класс. Когда он сюда приехал, туда ему пришлось тяжелее всего, потому что он не умел ни писать, ни читать, а тут сразу чужой язык писать, но он, слава богу, это я считаю, что благодаря моей жене, у меня жена не работает, но благодаря этому, что она не работает, она больше времени могла посвятить своим детям. То есть, и вот благодаря школе, благодаря моей супруге, он как-то сейчас и читать научился, и писать научился. Еще, конечно, говорить он не говорит, но, по крайней мере, я так смотрю по нему, он уже намного больше, он уже фактически все понимает на латышском языке. Дочке моей 15 лет, ей пришлось тяжелее в том плане, что она интроверт, все держит в себе, и для нее это действительно, для моей супруги, для нее это был огромный стресс, и она...
Друзей надо было оставлять, и тут новые.
Ну, для нее это вообще, она целый год просто плакала, хочу домой, хочу в Украину, мне тут тяжело, я тут ничего, мне тут ничего не нравится, то есть вот такое вот. И самое страшное, что, ну, нам некуда возвращаться. Почему? Потому что, ну, квартира у нас стоит, а город, к сожалению, для жизни, ну, вот сейчас, вот, грубо говоря, скажут, война, ну, даже вот если сейчас Россия отступит, мой город, конечно, если там будет Россия, я вообще, я просто счастлив, что я там не остался, потому что все-таки у нас есть люди, и там мы контакт поддерживаем, некоторые остались в России, и как часть даже устроилась неплохо, потому что те, кто потерял жилье, им там какие-то сертификаты выдавали, даже кто-то получил квартиру, но я просто счастлив, что моим детям, ну, для меня это боль. То есть, когда тебе будут говорить, что вы ничего не понимаете, что мы вас защищаем, что мы, грубо говоря, ну, они же нам так и говорили, потому что вот наш начмед общался с ними, мои друзья с ними общались, вот они заходят с автоматами, а ты им говоришь, ну, вот смотрите, мы с вами общаемся на чистом русском языке. Вот у нас был Олешки и Херсонская область. Ну, юг Украины, он был полностью русскоговорящий. Mm-hmm. Вот как мы, у нас шла плавная украинизация, то есть мы все украинский язык знаем, но мне было, конечно, тяжелее. Почему? Потому что я учился на русском языке, я университет заканчивал на русском языке. Но, по крайней мере, украинский язык был всегда на слуху, и я его знал. То есть, ну, конечно, надо было немножко побольше попрактиковать, но мы его там знали. Молодежь уже, мои дети, ну, вот моя дочка, у нее в садике был украинский, все преподавание на украинском языке, все книжки на украинском языке, ну, то есть вот такое. Она прекрасно знает украинский язык, так же само, как, ну, сын меньше, потому что у него еще садик, там такой украинский язык, но, по крайней мере, у нас шла такая мягкая украинизация.
Андрей с сожалением признает, что Россия очень умело пользуется предлогом, что якобы одна из причин начала войны – это притеснение русского языка.
Одна из ошибок, что мы не ценили свой украинский язык, мы так цеплялись всеми силами за этот русский язык, потому что это просто, ну, один из поводов, я считаю, этой войны. Потому что когда заявляют «мы», пришли защищать русское население, которое тут обижают, которое тут заставляют разговаривать на украинском языке, то для меня это такая боль была. Я чисто принципиально, только началась война, ну, сам, никто меня не заставлял. Я чисто принципиально начал писать все истории болезни на украинском языке. Мы начали в семье стараться разговаривать больше. Но это, конечно, тяжело, потому что все-таки русскоговорящая среда, но мы в семье начали пытаться разговаривать на украинском языке. И, ну, как сказать, нельзя сказать, что эта война — это хорошо, но, по крайней мере, у нас люди начали, большинство моих друзей, большинство молодежи, ну, это как протест такой, перешли на украинский язык. И вот у меня есть знакомые, которые сейчас живут в Харькове. Они говорят, ну, это настолько удивительно, говорит, Харьков – русскоговорящий город, который всегда говорит, ну, украинского языка там, ну, не увидишь, ну, можно услышать. И никогда никакого притеснения не было украинского языка, но людям было комфортнее разговаривать. Говорит, сейчас массово молодежь переходит на украинский язык, говорит, куда ни зайдешь, говорит, украинский язык, ну, это просто сейчас для украинцев большая боль, для многих большая боль, потому что, ну, вот для меня это, я считаю себя виноватым в том, что я так цеплялся за этот российский язык. Для меня что это вот как повод того, что пришел кто-то защищать меня от того, что меня заставляли разговаривать на украинском. Ну, то есть, ну, это вот такой вот, ну, наверное, в этом какая-то доля правды есть.
Ну, вот почему такой. Я спрашиваю, у нас же то же самое теперь идет.
У вас то же самое, и, ну, людям этого не понять. Это бесполезно говорить.
Пока страх не увидит.
Ну, пока ты реально этого не увидишь, это просто... У нас тоже есть такие люди, которые ностальгируют за Советским Союзом, которые, конечно, самое больное, что да, есть даже те люди, которые встречали этих россиян, но их было не так много, и это чаще всего, вот меня что радовало, что это чаще всего вот люди уже такие возрастные, пенсионеры, там те, у кого есть какие-то связи, но их мало, к счастью, их мало. Да, ну такие люди есть, везде они такие есть, и у вас их очень много. Ну, разговаривать бесполезно. Просто когда человек хочет что-то услышать, он услышит. Если он не хочет слышать, какие бы ты доводы не говорил, то это просто бесполезно. И поначалу так же самое, как мы. У нас же были, когда началась война, вы не поверите. Ну, за Херсон, наверное, все знают, когда в Херсоне выходили люди, собирались на нашу центральную площадь с флагами Украины, когда там стояли россияне с автоматами, с военной техникой, люди выходили и говорили прочь из Херсона. Ну, то есть хотели, думали достучаться, что вот мы покажем, что мы вас не ждали, что, пожалуйста, у нас тут все хорошо. И у нас так же самое был большой марш, то есть собралось очень много медиков, и, ну не только медиков, и жителей Херсона, и так же самое, и по всем, по многим городам так Украины оккупированным, это оккупированным, то есть люди выходили на танки и все. У нас это все прошло мягко, а в Херсоне это на третий день закончилось тем, что разогнали, стреляли, и два или три человека там, ну, вроде бы никто не погиб, но попали с огнестрельными ранениями в областную больницу, так что, и потом самое страшное, что это правда, что много людей поисчезало, то есть просто-напросто, и так же самое и у нас, мы с первых дней, у нас россияне как прокатились по всем атошникам, ну, атошникам этих тех, кто воевал в 2014 году в рядах ВСУ. У них перешерстили, они, у них на всех блокпостах, потому что люди продолжали уже когда... А, ну да, это же Херсон не сразу освободили. Люди, мы еще когда уезжали, Херсон был не освобожден. И на всех блокпостах они проверяли, там автобусы, люди же ездили и в Херсон, и туда. И у них, у многих были списки тех, кто служил в ВСУ или служил в АТО, то есть они шерстили всех. Но некоторые у нас пропадали. Тех, кто рьяно был за Украину.
Доктор из Украины, теперь работающий в Рызыкненской больнице, уверен, что латвийцам больше нужно ценить свою страну и традиции.
Я завидую латышам. Почему я завидую латышам и странам Балтии? Что они, это самый, я считаю, успешный проект тех, кто ушли из Советского Союза и самые первые. Ушел. И самое главное, да, я тут тоже общался, к сожалению, с теми людьми, которые ностальгируют за Советским Союзом, которые ностальгируют за связи с Россией, но просто любите свою родину и будьте патриотами, и тогда будет все хорошо.
Ну, а те, которые говорят, у нас тоже, вот как и у вас, что да, мы любим свою родину, но мы будем говорить только по-русски. Почему мы их заставляем на латышском говорить?
Ну, знаете, время все расставит по своим местам. Просто надо любить свою страну, надо любить свой язык, надо любить свои традиции, надо ценить, где ты живешь. А многие вещи познаются только в сравнении. У нас так же самое, но у нас как? Нам было тяжелее. Даже я... Вот я считаю, что... Ну, у меня родители были очень... Особенно отец был. Он мне всегда говорил, Россия, Россия, вот Россия великая, вот то-то все вот за Россией будущее. И я тоже считал, ну, наверное, это тоже как... Хотя я не... Ну да, я же Советский Союз еще был ребенком, но я тоже считал, что мы славянские народы, что мы с Россией должны дружить, что мы... Ну, что-то у нас так преподносилось. Беларусь, Россия, Украина — это единый народ. Но я считаю, один из... Ну, это нельзя сказать положительный момент. Война — это всегда очень плохо, война — это всегда кошмар, но... Для Украины, я считаю, ну, я теперь верю в Украину. Почему? Потому что до этого Украина вот так вот не могла, болталась туда-сюда, туда-сюда. То есть, а вот после того, что произошло, то, ну, никогда я уже не верю в то, что Украина, да, так как соседи, есть Россия, есть Украина, мы, нам придется быть соседями, но уже такого в жизни не будет. Украина... Россия, единый народ. Ну, просто все, что было хорошего, это перечеркнуто на лет, ну, я думаю, на лет 50.
На этом Латгальская студия прощается с вами до следующего воскресенья. Над программой работали Ивета Чиганы, Ренаты Лаздыни, Карина Важная и звукооператор Инс Салмич. Слушайте нас каждое воскресенье в 13:05. а также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков Латгальской студии. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4.
Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илукстень,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсела,
Малта.
Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.